С новостями нас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Время свободы». Сегодня 11 января, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. Украина подписала соглашение о международном контроле за транзитом российского газа. Израиль намерен расширить фронт военных действий в секторе газа. А также сообщение о безработице в России, городская тема и тема неделя, рубрики «Экономическая панорама», «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». Вслед за Россией минувшей ночью Украина подписала протокол о многостороннем мониторинге транзита российского газа в Европу. Уже завтра может быть возобновлена транспортировка топлива через украинскую территорию. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Как заявила премьер-министр Юлия Тимошенко, Украина подпишет предложенный России протокол о создании многосторонней комиссии по мониторингу транзита газа при условии паритетного представительства в ней украинских и российских экспертов. Москва настаивает на доступе наблюдателей к документации и объектам газотранспортной системы Украины, а также к ее подземным запасам газа. Накануне группа наблюдателей от Евросоюза приступила к выполнению своих функций на Украине. В состав группы входит 20 экспертов основных газовых компаний и высокопоставленные лица Европейского Союза. В Киеве рассчитывают, что мониторинговая миссия сможет опровергнуть прозвучавшее ранее обвинение Москвы в краже Украиной российского газа из транзитной трубы. По словам заместителя главы «Нафтогаза» Владимира Триколича, открытым остается вопрос о допуске европейских наблюдателей на газораспределительные станции России, которые находятся вблизи восточной украинской границы.
Пустят ли нас представители Еврокомиссии на территорию России для того, чтобы посмотреть, как работают газораспределительные станции, подается ли газ, в каком количестве и будет ли он вообще подаваться, и когда закрыт. Покажут ли они всю документацию?
Украинские власти заявили о готовности установить на всех 6 своих пропускных пунктах специальное оборудование, которое в режиме реального времени будет передавать Европейскому Союзу данные о транзите газа. Вечером в пятницу на Украину прибыл премьер-министр, председательствующий в Евросоюзе Чехии Мирек Тополаник. После переговоров с ним президент Виктор Ющенко заявил, что официальный Киев гарантирует поставки в Европу всего объема газа, который поступит из России. Для того, чтобы избежать в будущем подобных конфликтов, газотранспортная система Украины, по мнению главы государства, должна стать неотъемлемой частью европейского газового рынка. Между тем, московские переговоры делегации «Нафтогаза» и «Газпрома» об условиях подписания контракта на этот год, судя по всему, снова зашли в тупик. Российская газовая монополия требует от Украины платить ей за свое топливо $470 за 1000 кубометров, что более чем в 2,5 раза превышает прежнюю цену. Российская сторона, возможно, изменит свою жесткую позицию после переговоров с премьером Чехии Мириком Тополаником. В пятницу он заявил в украинской столице, что из-за снижения в мире стоимости нефти европейский уровень цены на газ не может превышать $250 за 1000 кубометров. Для определения цены на голубое топливо необходимо произвести стандартные математические расчеты, подчеркнул глава правительства Чехии. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире информационная программа «Время свободы». Израиль намерен расширить фронт военных действий в секторе Газа, несмотря на давление международной общественности, требующей немедленного прекращения огня в связи с тяжелой гуманитарной ситуацией и гибелью мирных жителей. Сообщение из Израиля корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
В субботу вечером глава правительства Израиля Эхуд Ольмерт, министр обороны Эхуд Барак и министр иностранных дел Ципи Левни провели заседание так называемого узкого кабинета безопасности, на котором было решено продолжить операцию до полного достижения цели – полного прекращения обстрелов израильской территории и контрабанды оружия в сектор Газа. Пока что радикальная группировка «Хамас», под контролем которой находится сектор Газа, заявляет, что силы сопротивления продолжат борьбу против израильской оккупации. Говоря об оккупации, они имеют в виду не только сектор Газа или западный берег Иордана. Речь идет о Тель-Авиве и Хайфе, о территории государства Израиль. Такова позиция «Хамаса», радикальной националистической джихадистской организации. пояснил пресс-секретарь главы правительства Израиля Марк Регев. Израильская авиация продолжает наносить удары по объектам боевиков. В предместьях города Газа произошли новые столкновения. Войска еще несколько дней назад окружили город, но избегают входить в него, опасаясь крупных потерь, неизбежных в условиях городских боев. По сообщениям, тысячи резервистов закончили переподготовку и ждут отправки в Газу. Военные эксперты полагают, что силы резерва вскоре будут брошены на штурм города Газа. В северной части сектора были разбросаны листовки, в которых армия призвала жителей покинуть свои дома, предупредив, что переходит к следующему этапу операции. Израильские военные считают, что Хамас понес тяжелые потери и что прекращение огня на данном этапе операции может стать для Израиля трагической ошибкой. Накануне сектора Газа в Каир выехала делегация Хамас для обсуждения соглашения о перемирии по плану, предложенному на днях президентом Египта Хосни Мубараком. В субботу с Мубараком встретился также глава палестинской автономии Махмуд Аббас, который после встречи призвал к размещению в Газе международных сил и выразил надежду, что Хамас примет условия соглашения о перемирии. По словам Аббаса, палестинскому народу нужен мир, а не сопротивление ради сопротивления. «Мы, конечно же, сторонники мира, а не сопротивления как такового. Мы не хотим, чтобы сопротивление уничтожило палестинский народ. То есть, если сопротивление означает кровопролитное противостояние для палестинского народа, то мы его отвергаем». В субботу в Дамаске глава политбюро Хамаса Халид Мишаль отверг идею размещения международного контингента в секторе Газа. «Израиль учинил в Газе настоящий холокост. Силы сопротивления не согласятся на размещение в Газе международных сил или наблюдателей, ведь они будут обеспечивать безопасность Израиля. Мы будем считать такой шаг оккупацией», заявил Халид Мишаль. На следующей неделе в Каир отправится израильская делегация, чтобы продолжить обсуждение условий перемирия. Израиль настаивает на том, что граница сектора с Египтом должна быть под эффективным контролем. В Израиле убеждены, что более совершенные ракеты типа «Град», с помощью которых боевики в последнее время увеличили дальность обстрелов израильской территории от 15 до 40 километров, ввозятся контрабандой из Египта. Для радио «Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Алтае в результате катастрофы вертолета Ми-171 погибли 8 человек, трое ранены и находятся в тяжелом состоянии. Резко упал курс российского рубля по отношению к доллару США. На севере сектора Газа в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Московский окружной военный суд на неделю перенес слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 4 военнослужащих. В Пакистане в бою около афганской границы погибли 40 боевиков и 6 военнослужащих. Украина подписала соглашение, позволяющее возобновить транзит российского газа в Европу. На севере Перу в результате автокатастрофы погибли по меньшей мере 33 человека. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
You tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
В эфире информационная программа «Время свободы». Наступивший 2009 год будет для России, как и для многих других стран, непростым. Впервые за последние годы страна столкнулась с бюджетным дефицитом, слабеющим рублем, с ростом безработицы и падением производства. Согласно прогнозу Минэкономразвития, число безработных в России за год пополнится на 1 миллион и достигнет цифры в 6 миллионов человек. По мнению экспертов, наиболее напряженная ситуация будет складываться в регионах, где преобладают градообразующие предприятия. С экспертами на эту тему беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
По данным президента Дмитрия Медведева, в настоящее время безработица в России составляет приблизительно 6% от экономически активного населения страны. Более конкретные цифры накануне Нового года привел вице-премьер Александр Жуков. Он сообщил, что в России на 16 декабря 2008 года зарегистрированы почти 1 400 000 безработных. Согласно прогнозу Федеральной службы по труду и занятости, в декабре и январе под сокращение могут попасть около 200 тысяч человек. Руководитель Центра социальной политики и Института экономики Российской академии наук Евгений Гандмахер готов согласиться с официальными данными по безработице, но при этом внес некоторые коррективы.
Ну, цифры на самом деле, они официальные. И просто надо понимать, что безработица меряется двумя способами. Есть безработица зарегистрированная, то есть те люди, кто пришли в службу занятости и встал там на учет. Этих людей у нас где-то сейчас уже 1,5 миллиона человек в стране. А, естественно, есть люди безработные, которые не ходят в службу занятости. Их большинство, они сами ищут работу. Так вот, если считать всех безработных, включая зарегистрированных, то у нас сейчас это где-то 5,5 миллионов человек.
Какая цифра будет уже угрожающей для такой страны, как Россия?
5,5 миллионов – это где-то чуть более 6% от нашего экономически активного населения. Это нормальный уровень для любой развитой страны. Проблемы начнутся общенациональные где-то после 15% безработицы. Но это проблемы, которые будут повсеместно. Если же мы говорим о безработице, допустим, в районе 10%, а у нас, судя по всему, в следующем году, к концу года, будет где-то 10-12%, то эта проблема, значит, для отдельных регионов, потому что, вы понимаете, это средняя цифра. А вот в некоторых регионах будет действительно вот эти 15-20 и более процентов, и эти регионы, конечно, будут проблемные.
По мнению Евгения Гандмахера, наиболее критическая ситуация с безработицей будет складываться прежде всего в таких регионах, как Урал, в значительной части Сибири и Дальнего Востока, в Вологодской, Липецкой и Воронежской областях.
Там, конечно, к сожалению, уровень безработицы будет выше среднего, и он действительно будет угрожающий для стабильности социальной и политической там, вот в этих регионах. Будет ли что-то, я повторяю, общефедеральное, пока сказать сложно, потому что, еще раз говорю, 10-12% в среднем по России – это плохо, но это пока не критически.
Скажите, а какие сферы производства наиболее уязвимы во время кризиса?
Это наши такие экспортные производства, как металлургия, прежде всего черная, ну и во многом цветная. Это машиностроение, которое с этим связано, это химия, угольная промышленность, строительство. То есть вы видите такие базовые, достаточно объемные отрасли нашей российской экономики. Вот там, где они концентрируются, там ситуация, конечно, наиболее тяжелая, возможно.
Кузбасс – особый регион в России. В 90-е годы рабочие горнодобывающих предприятий не раз протестовали против экономической политики властей и работодателей, перекрывали Транссиб, федеральные трассы и даже стучали касками на Горбатом мосту у Дома правительства в Москве. Учитывая прежний негативный опыт, руководители угольных компаний и представители независимых профсоюзов провели накануне Нового года совещание, где договорились координировать свои действия, чтобы избежать конфликтных ситуаций в связи с падением добычи угля. Рассказывает председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук.
Мы в ноябре провели всероссийское совещание, как раз в разгар, так сказать, начала кризиса, и выработали определенные критерии. Мы договорились, что сделать максимум, чтобы сохранить уровень заработной платы на уровне в 2009 году, на уровне 2008 года. Ну и основная задача – это как раз сохранить рабочие места. На сегодняшний день у нас массовой безработицы нету. Есть на отдельных предприятиях, где люди предупреждены о возможном сокращении, но сейчас, в данный момент, значит, на некоторых предприятиях приводится на 4-дневный режим работы, на сокращенную рабочую смену, значит, потому что объемы добычи угля падают в связи, значит, с отсутствием рынка. В конце января, наверное, мы столкнемся с тем, что людей все-таки начнут сокращать. При этом уже сейчас, значит, изданы приказы о сокращение инженер-технических работников, значит, на 25-30% в угольных компаниях, но по рабочим идет реструктуризация, значит, расстановка людей, и пока массовых сокращений не предвидится. Правда, приостановлен прием новых людей на производство, и идет естественный отток. Ну и просматриваются списки. Конечно, я думаю, что самая тяжелая ситуация, это коснется людей, которые уже сегодня имеют пенсию, как бы источник дохода. И я боюсь, что в первую очередь, конечно, могут пострадать в большей степени они, хотя я прекрасно понимаю, что на сегодняшнюю пенсию прожить, в принципе, невозможно.
С кем сложнее договариваться вот в такой критической ситуации? С работодателями или с местными властями, от которых тоже зависит, каков будет социальный пакет?
С властями проблем нет договариваться, потому что они, в принципе, бесправны во многом, определяют во многом работодатели. И, в принципе, если нету, значит, источника дохода, то не из чего платить заработную плату, то не из чего и платить и налоги в местные бюджеты, и поэтому власти сильно здесь ни в чем не препятствуют. Работодатель сегодня стоит, если так можно сказать, на раскоряк. Он хочет и коллектив сохранить, потому что понимает, что кризис рано или поздно закончится. И ищет возможности, значит, как бы удержать людей, и зарплату платить не может, потому что рынка сбыта нету сегодня. Допустим, зарубежный рынок коксующих углей полностью остановлен. Мы работаем только на внутренние, значит, потребление. Многие шахты, добывающие кокс, занимаются обеспечением безопасности, наводят порядок в шахтах. Добыча тоже снижена. Поэтому проблем особых нету. Все понимают. Вот знаете как, и хочется, и колется, и мамка не верит. Вот мы думаем, как бы эту задачу решить.
Это был председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. Власти ожидают в 2009 году резкого увеличения зарегистрированной безработицы. А это значит, что возрастет финансовое бремя на бюджет. Максимальный размер пособия по безработице с 1 января этого года повышен до 5000 рублей. Чтобы обеспечить занятость населения в условиях кризиса и ожидаемых увольнений, федеральный центр собирается форсировать развитие инфраструктуры. Строительство спортивных объектов в предолимпийском Сочи, платных автодорог, мостов, подготовка Владивостока к саммиту АТЭС могут стать народными стройками. А это при благоприятных обстоятельствах сотни тысяч новых рабочих мест. Если, конечно, строить эти объекты будут граждане России, а не гастарбайтеры из ближнего зарубежья. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Часов 24 минуты в Москве. В эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Сегодня в постоянной рубрике «Ключевое слово», которую представляет Лиля Пальвелева, речь пойдет об одном из трудных случаев в русском языке.
Сегодня потолкуем об употреблении слова «кадры». В понедельник в новостном выпуске НТВ прозвучала такая фраза.
Россия с сегодняшнего дня начинает сокращать поставки газа через территорию Украины. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с Алексеем Миллером в Ново-Огарёво. Кадры с этой встречи мы рассчитываем получить в ближайшее время.
Здесь совершенно правильно слово «кадры» употреблено в винительном падеже. Рассчитываем получить что? Кадры. Но вот спустя несколько минут ведущая сообщает.
Мы по-прежнему ждем кадров из Ново-Огарёва.
А вот теперь при глаголе появляется существительное уже в родительном падеже кадров, что, конечно же, неверно. Мы говорим «ждем детей», «ждем гостей», но все-таки «ждем кадры», поскольку в последнем случае имеем дело с неодушевленным существительным. Впрочем, ошибка эта, тем более допущенная в спонтанной речи, извинительна. Уж слишком это трудный случай, считает старший научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Ирина Левантина.
Вообще глагол «ждать» очень интересный, и в свое время напомню, что Андрей Анатольевич Залезняк придумал даже такой специальный ждательный падеж, потому что вот есть глагол, который управляет винительным падежом, есть глагол, который управляет родительным падежом, а глагол «ждать» то так, то так. Так же, как некоторые, между прочим, другие глаголы, скажем, «искать», «что» или «чего». Не случайно, скажем, «любить кого-то, но завидовать кому-то». Любовь – это такое более прямое чувство. Винительный падеж – это падеж так называемого прямого объекта. Связан он с либо воздействием на предмет, либо очень каким-то прямым на него взглядом. А завидовать – это что-то такое более окольное, поэтому не случайно мы тут видим не винительный завидовать кого-то, а дательный. И не случайно мы говорим избегать кого-то, родительный падеж. Потому что избегание – это совсем не прямое воздействие, а наоборот, стремление уклониться от какого-то контакта. А вот глагол «ждать» в некоторых случаях предполагает винительное, в некоторых родительное. И это было так давно, это не то, что появилось недавно.
На
вспомним.
Наших глазах возникло.
Нет, нет, нет. Ну, например, конечно, надо сказать «ждать любви», а не «ждать любовь», «ждать счастья», ну, конечно, «ждать Петю», глупо сказать. «Стою на остановке и жду Пети». Мы здесь опять видим разницу значения падежей. Винительный падеж конкретного Петю, конкретные 5 часов, на которые мы с ним договорились, стоять и ждать. А ждать счастья – это значит пребывать в состоянии ожидания, что какое-то счастье, которое сейчас вообще еще не существует, вдруг возникнет. Затем здесь есть ведь еще одна проблема. Вот вы сказали, проблема одушевленности. Действительно, тут в разных случаях используется разная форма в зависимости от одушевленности и неодушевленности. Причем одушевленность, надо понимать, что это грамматическое свойство слова, что это совершенно не всегда связано с тем, живой предмет или неживой. Ну, конечно, чаще всего живые объекты обозначаются одушевленными существительными, а неживые – неодушевленными. Но есть несколько классических примеров такого расхождения смысловой одушевленности и грамматической. Как мы знаем, слова «мертвец» и «покойник» – одушевленные. Тятя-тятя, наши сети притащили мертвеца, а не мертвец. Ну, затем жареные всякие животные. Цыпленок, рябчик и так далее. Они сохраняют свою одушевленность даже в жареном виде. Мы говорим «ел цыпленка», а не «ел цыпленок табака».
Между прочим, кадры тоже могут оказаться в родительном падеже, если вспомнить о канцелярском значении слова, когда у существительного возникает категория одушевленности. Помните незабвенное «кадры решают все». Здесь синоним «специалисты». Вот тогда, но только не в случае, который дал повод для сегодняшних рассуждений, вполне уместно было бы сказать что-нибудь вроде «Ждем прибытия кадров». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Сегодня, в воскресенье, 11 января, в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободные. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича журналист и экономический обозреватель Михаил Бергер. Программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы» сегодня, 11 января, 18 часов 7 минут по московскому времени. Во второй части программы «Время свободы» вы услышите: новый технический регламент на молоко и молочную продукцию в России. Один из богатейших людей мира покончил с собой, сообщение из Германии. Вы услышите также экономическую панораму, рубрику «Моя неделя». Все это во второй половине воскресного выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
При падении вертолета компании «Газпромавия» на Алтае погиб представитель президента России в Госдуме Александр Касопкин и еще 6 человек, в том числе высокопоставленные чиновники. Резко упал курс российского рубля по отношению к доллару США. Сегодня на индексной сессии ММВБ доллар достиг максимального с осени 2003 года уровня 30 рублей 53 копейки. Это на 1 рубль 14 копеек выше текущего официального курса. «Газпром» заявляет, что не получил окончательной версии соглашения о контроле за транзитом российского газа на Украине. Ранее в субботу премьер-министр страны Юлия Тимошенко сказала, что документ был подписан после переговоров в Киеве с Мираком Тополанеком, премьер-министром Чехии, председательствующим в Евросоюзе. На севере сектора Газа в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Палестинская сторона сообщает, что общее число погибших превысило 800. Московский окружной военный суд на неделю перенес слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Как передает корреспондент «Радио Свобода», сегодня на заседании не смог присутствовать адвокат одного из подсудимых. У восточного побережья Индонезии затонул паром, на борту которого находилось 250 пассажиров. По данным Министерства транспорта, 150 человек удалось снять с борта судна. Однако не сообщается, живы ли они и какова судьба других пассажиров. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 3 милиционеров и 1 местный житель. В Пакистане около афганской границы около 600 боевиков напали на укрепленный объект сил безопасности. Около 40 нападавших были убиты ответным огнем. Погибли 6 военнослужащих. Бой длился несколько часов. Мэр столицы Карелии Петрозаводска Виктор Масляков подал сегодня в отставку. На пресс-конференции он ничего не сказал о причине такого решения. Это был краткий обзор новостей.
В эфире информационная программа «Время свободы». Трагедия в Германии. Владелец фармацевтического концерна «Рациофарм», 74-летний Адольф Меркле, входивший в первую сотню богатейших людей мира, покончил с собой на уходящей неделе, бросившись под поезд. Слово корреспонденту «Радио Свободы» в Германии Юрию Векслеру.
Адольф Меркле с личным состоянием около 7 миллиардов евро был одним из богатейших людей Германии, владевшим конгломератом очень разных предприятий со 100 тысячами работников и с годовым товарооборотом в 30 миллиардов евро. Семья Меркле, которой бросившийся под поезд миллиардер оставил прощальное письмо, называет причиной самоубийства магната трудное экономическое положение, в которое попал бизнес Адольфа Меркле в результате мирового финансового кризиса. В том, что это именно самоубийство, нет сомнений и у прокуратуры. Известные политики и бизнесмены Германии уже выступили с высокими оценками жизни и деятельности Адольфа Меркле и выразили свое соболезнование его родным. Многие называли его при этом образцовым предпринимателем. Но пресса называла Меркле также и крестным отцом того швабского городка Блаубойрен, где он, получив в 1967 году в наследство от отца фармацевтическое предприятие с 80 работниками и товарооборотом в 4 миллиарда марок, начал свое собственное восхождение. В бизнес-империи Меркле до поры до времени все ключевые менеджерские посты занимали или близкие родственники, или особо доверенные и давно проверенные лица. Несмотря на многообразие форм и видов деятельности в империи Меркле, управлял всем он сам в старомодном авторитарном стиле начала 20 века. Одной из конкретных причин экономических трудностей Меркле называют его неудачные операции с акциями концерна Volkswagen осенью 2008 года. Меркле потерял тогда около 1 миллиарда евро. Но это была своего рода капля, переполнившая чашу. Долги его цементного концерна исчислялись к этому времени минимум в 12 миллиардов евро. И хотя перед своей смертью миллиардер и заручился поддержкой примерно 40 банков, гарантировавших его империи необходимые кредиты, но сам он, лучше других знавший выдвинутые банками условия, прекрасно понимал, что дело его жизни вскоре перестанет быть тем, чем было – семейным бизнесом. Его главное детище, Рациофарм, должен был быть продан. Похоже, что сценарий, который уже начал осуществляться, и убил волю и интерес к жизни Адольфа Меркле. Любимыми занятиями Меркле в свободное время были горные лыжи и альпинизм. Он имел на счету несколько покоренных вместе с женой шеститысячников. Но в его возрасте это также перестало быть реальностью. Конец Меркле и его империи знаменует собой начало трудного, по мнению многих экспертов, года для экономики Германии. В пятницу стало известно о том, что еще полгода назад невозможно было и представить. Один из крупнейших частных банков Германии, Коммерцбанк, после оказания государственной помощи в 10 миллиардов евро, на четверть национализирован. Но государственные программы помощи банкам и предприятиям смогут спасти от банкротства явно не всех.
Сообщение из Германии нашего корреспондента Юрия Векслера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». В России вступил в силу новый технический регламент на молоко и молочную продукцию. Теперь молоком может называться продукт, изготовленный непосредственно из сырого молока. Изделие, более чем наполовину состоящее из сухого молока, сейчас называется молочным напитком. Эксперты считают, что разница в цене между натуральным и восстановленным продуктом составит около 20% и прогнозируют рост цен на сырое молоко. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
С нового года на молочных прилавках российских магазинов произошли небольшие изменения. Там теперь продается не только молоко, но и молочный напиток. Собственно, до конца декабря молоком именовалась вся подобная продукция, вне зависимости от того, сколько на самом деле натурального молока в ней содержалось. Вступивший в силу технический регламент четко определяет, чем молоко отличается от молочного напитка, говорит исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
Регламент разрабатывался на протяжении 6 лет. Этот документ в максимальной степени гармонизирован с международными стандартами. Он содержит более 100 терминов на весь ассортимент молочной продукции. Помимо терминов он содержит определения, параметры идентификационные каждому определению, все обязательные параметры по безопасности, правила и процедуры подтверждения соответствия продукции требованиям регламента и прописывает процедуру организации государственного надзора за соблюдением требований регламента. Принципиально важно то, что весь ассортимент, выпускаемый сегодня молочной продукции, регламентом подразделяется на 3 большие группы. Продукты, собственно, молочные, изготовленные из молока, либо из компонентов молока. Эти продукты именуются традиционными названиями – творог, сметана, масло, сыр, молоко питьевое. Продукты молочные составные – вторая группа, которые содержат в себе ингредиенты по массе, не превышающие 50% от массы готового продукта. И правила формирования наименований этих продуктов просты. Основной термин плюс предлог и ингредиент. Например, творог с орехами, например, масло с пряностями или плавленый сыр с чесноком. И самое интересное, это третья группа, которая называется молокосодержащие продукты, в которых массовая доля ингредиентов либо превышает 50%, либо эти ингредиенты введены с целью замещения молочных составных ингредиентов немолочными, в частности, растительными жирами и растительными белками. Самое важное здесь то, что регламент предписывает недопустимость применения терминологии при наименовании продукта, используемого в первых 2 случаях. Это принципиально важная вещь, которая терминологически разделит ассортимент более четко на молочный и не совсем молочный. Регламент предписывает обязательность нанесения наименование продукта на лицевую сторону этикетки.
Российский потребитель пока не решил, как относиться к нововведению. В магазинах сейчас покупают и молоко, и молочный напиток. Кому что по карману. Напиток дешевле натурального молока на 15-20%. Кстати, некоторые крупные производители решили не продавать молочный напиток под своим брендом. К примеру, компания Unimilk, выпускающая молоко Простоквашино в пластиковых бутылках, решила разливать более дешевый продукт по безымянным пакетам. Рассказывает директор по маркетингу компании Unimilk Марчо Куемджиев.
Никто не знает точно, как люди будут реагировать на это и насколько они будут покупать молочный напиток. Мы сделали некоторые исследования, поговорили с потребителями, и то, что они нам сказали, некоторые из них, что есть потребители, которые будут покупать всегда молоко. С их точки зрения, есть люди, которые готовы попробовать молочный напиток. Есть и потребители, которые сказали, мы не знаем. Мы попробуем, мы увидим и потом решим, что с ним сделать. Конечно, у всех потребителей есть ощущение, ожидание, что молочный напиток, он должен быть дешевле, чем обычное молоко. И есть такие потребители, которые говорят, ну, можем мы будем продолжать пить молоко, когда мы хотим пить молоко, а когда мы хотим готовить что-то в кухне или поставить в пищу, то тогда мы, может быть, попробуем и молочный напиток. Так что с точки зрения маркетинга очень трудно сказать сейчас, какая будет реакция потребителя. И я думаю, что и для нас, и для всех компаний будет такой экспериментальный период в следующие несколько месяцев. С точки зрения нашей компании, мы приняли решение пока молочный напиток запускать не под один из наших брендов. У нас несколько брендов, из которых Простоквашино очень большой. У нас есть и более мейнстрим, средний бренд, который мы тоже продаем молоко, это Летний день. И несколько региональных брендов, но под ними мы не будем пока запускать молочный напиток. Я думаю, что это справедливо, чтобы потребитель точно ясно видел, что это не молоко, а молочный напиток, какая жирность и что он будет дешевле. А какие будут объемы после этого, мы сейчас точно не можем сказать. Наши ожидания в этом направлении, что мы все-таки основной объем наших продуктов будет продаваться под нашими брендами. Сейчас мы ожидаем, что молочный напиток будет не больше 5% от нашего общего объема молока, которое мы продаем.
Что же будет с ценами на молоко и молочную продукцию в наступившем году? Эксперты говорят об этом с большой осторожностью. С одной стороны, новый технический регламент должен сделать молочный напиток доступным продуктом. С другой, непростая экономическая ситуация вряд ли отразится благотворно на молочной отрасли. Продолжает исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли Владимир Лабинов.
В Российской Федерации больше 20 регионов, субъектов, не производят сырое молоко вообще. И, соответственно, молочные заводы всегда работали, работают и будут работать на сырье сухое молоко. Для этих предприятий сам по себе процесс необходимости переоформления своей продукции в соответствии с требованиями регламента не является новостью, и там к этому подготовились. Поэтому в районах севера, Дальнего Востока, Восточной Сибири доля напитка будет, безусловно, больше. И хотя возможность транспортировки стерилизованного молока с европейской территории, с Урала, туда тоже существует, поэтому полки будут представлены всем ассортиментом. Когда я говорил о том, что доля в питьевом молоке восстановленного молока, я все-таки пользуюсь старой терминологией, по-новому молочного напитка составляет 13%, должен понимать, 13% это не 50, а не 100. И если где-то у нас доля в питьевом молоке восстановленного стремится к 100, есть регионы, где необходимость использования сухого молока практически отсутствует. Это практически вся европейская территория России, за исключением периода, скажем, октябрь, ноябрь, ну, частично декабрь, когда существует сезонный дефицит производства сырого молока. Мы ждем, и это будет, понижение цены на рынке сырья в течение зимы и весны тоже. Отсюда это хорошая основа для понижения цены на весь ассортимент молочной продукции. Но в этом случае повышение стоимости в сегменте более натуральном или, скажем, теперь уже премиальном неизбежно.
По мнению экспертов, в категорию «молочный напиток» перейдет не более 15% российского молочного рынка. Его оборот составляет 9 миллиардов литров в год. В основном молочная продукция из сухого молока изготавливается в северных регионах и на Дальнем Востоке. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 15 часов 43 минуты. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
При падении вертолета на Алтае погиб представитель президента России в Госдуме Александр Косупкин и еще 6 человек. Резко упал курс российского рубля по отношению к доллару США. «Газпром» заявляет, что не получил окончательной версии соглашения о контроле за транзитом российского газа на Украине. У восточного побережья Индонезии затонул паром, на борту которого находились 250 пассажиров. На севере сектора Газа в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 5 мирных жителей. Московский окружной военный суд на неделю перенес слушание по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В Сунжинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 4 боевиков, ранены 4 военнослужащих. В Пакистане в бою около афганской границы погибли 40 боевиков и 6 военнослужащих. Мэр столицы Карелии Петрозаводска Виктор Масляков подал сегодня в отставку. Полную сводку новостей вы сможете послушать в начале следующего часа на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Время свободы». Экономическую тему в нашем эфире представляет панорама бизнес-новостей. Удастся ли российской экономике избежать в 2009 году рецессии, уже настигшей страны Запада? Начнут ли российские банки предоставлять больше кредитов? Сколько могут стоить продукты и как изменятся рынки труда и недвижимости? Эти и другие темы в серии специальных выпусков экономической панорамы, которые мы начали в канун Нового года. Сегодня речь пойдет о российском рынке недвижимости. У микрофона Сергей Синенский.
По оценкам Ассоциации строителей России, текущее строительство жилья в стране на 75% финансируется за счет самих будущих жильцов, то есть граждан-дольщиков. Если так, то можно предположить, что на строительство некоего жилого дома есть 3/4 необходимых средств, и недостает девелоперу лишь 1/4, которую он легко получил бы в банке еще недавно, но не сегодня. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Алексей Языков.
Да, 75% общих затрат на строительство финансировали за счет предпродаж, то есть от предварительных продаж до закончания строительства. Но дело в том, что не всегда эти средства используются с целевым назначением. То есть если вы заплатили за квартиру, то это не обязательно, что эти деньги пойдут именно на строительство этой квартиры. В условиях растущего рынка компании предпочитали тоже расти вместе с рынком, поэтому часть этих средств шла на начало новых проектов и так далее.
Аналитик финансовой корпорации «Урал-СИБ» Эльдар Вагабов.
Отдельные строительные компании заявляют о том, что финансируют строительство вплоть до привлечения 90-95% всех средств за счет первоначальной оплаты квартир дольщиками. И вот что происходит в настоящее время, это то, что сокращается, во-первых, платежеспособный спрос, то есть проблема исходит из этих 90-95%, и во-вторых, проблема возникает с привлечением оставшихся средств. Банки, как мы видим, вряд ли будут охотно соглашаться на кредитование девелоперов.
10 лет назад, после кризиса 98 года, средняя цена относительно недорогой квартиры в Москве снизилась на 30-35%, а в отдельных регионах страны на 40-60%, прежде чем остановились и вновь начали расти. Алексей Языков, компания «Ренессанс Капитал».
Нужно, во-первых, понимать, что 98 год был гораздо хуже, и экономика страны находилась в совершенно другом состоянии. И тем не менее, если вы смотрите на ту динамику цен, которая наблюдалась с 97 по 2000 год, вы можете увидеть, что в рублях цена в ней упала практически вообще. Она даже росла, даже в 99 году она росла. В долларах, разумеется, она упала. Но вот здесь сыграло громадное значение девальвация, больше чем 80%. А цены упали, как вы сами упоминали, сейчас в долларах только на 30-40%. По нашим данным, в самом низком месте они упали на 45% в долларах, опять же. Это означает, что в долларах даже они падали гораздо меньше, чем девальвация.
Нынешняя девальвация рубля пока втрое меньше.
На сегодняшний момент мы предполагаем, что не будет такого драматического сценария, хотя мы слышали уже и цифры 50% и 60% падения. Но 50% падения со средних цен по России означает, что производители будут продавать квартиры ниже себестоимости. Что, в принципе, не исключено на завершенное строительство. Но дело в том, что никакого нового строительства тоже не будет начинаться, если мы будем ориентироваться на такие цены. Поэтому рынок просто замрет, и та недвижимость, которая есть на рынке, на вторичном рынке, на первичном рынке, просто будет стоить на вес золота. А когда она будет стоить на вес золота, разумеется, увеличится опять же объем. И рынок придет в нормальное состояние.
Эльдар Вагабов, корпорация «Урал-СИБ».
На рынке в настоящее время нет достаточного количества сделок. Сделки, если осуществляются, то они непрозрачны, и поэтому мы можем судить об уровне цен лишь по косвенным признакам. Скажем, по какой цене девелоперы готовы продавать имеющиеся у них квартиры. И в ряде случаев, да, скидки достигают 25%. А если сделать прогноз на ближайшее будущее, то есть на ближайшие полгода, то мне кажется, что вполне вероятно может быть снижение цен еще на 15%. Таким образом, общее падение составит 40% от максимума.
Сколь вероятен, на ваш взгляд, такой сценарий? Цены на жилье, даже упав в ближайшие месяцы, вновь начнут быстро расти именно благодаря огромному неудовлетворенному спросу, ведь он никуда не делся.
Вы совершенно верно заметили, что спрос будет падать в ближайшее время, но после этого он, скорее всего, будет восстанавливаться, и, соответственно, цены будут расти. Дальнейший рост цен будет возможен только после того, как ситуация нормализуется как общеэкономическая, так и на рынке недвижимости. Скорее всего, это произойдет не ранее второго полугодия 2009 года. Действительно, это будет вызвано тем, что в настоящее время имеется ненасыщенный спрос, потому как по уровню обеспеченности жильем Россия достаточно сильно отстает от большинства европейских стран, включая страны Восточной Европы.
Алексей Языков.
В принципе, это как раз тот сценарий, который мы предполагаем, потому что сейчас уже ожидаются достаточно сильные снижения объема строительства в следующем году, причем во всех сегментах рынка, в том числе и жилья. В правительстве, например, говорят о падении объема строительства примерно 15-20%. Мы предполагаем, что примерно 25%. Цены, может быть, действительно все-таки станут слегка ниже, но в этой ситуации, опять же, при существенном уменьшении объема строительства мы получим ситуацию, скажем, через 12-18 месяцев, когда возрастающийся спрос в растущей экономике ударяется о совершении достаточно недостаточные поставки нового жилья на рынок. И вот это как раз ситуация тогда, когда цены могут очень быстро начать расти.
Что ждет уже начатые проекты строительства жилья в России? Хватит ли денег государства для поддержания минимального уровня ипотеки? И сколь велика спекулятивная составляющая цен на недвижимость? Об этом в следующем специальном выпуске «Экономической панорамы».
С экономическим прогнозом о российском рынке недвижимости нас познакомил Сергей Сининский. Телевизионный проект «Хочу в семью» томской телекомпании ТВ2 существует ровно год. Он начался в январе 2008 года в рамках благотворительной акции «Обыкновенное чудо». Его главная цель – показать детей, которые сегодня живут в детских домах и домах ребенка, какие они. За год в эфире журналисты рассказали истории 50 детей, большинство из которых сейчас уже живет в семьях. Итоги работы проекта «Хочу в семью» вместе с журналистами подводили и руководители детских домов и домов ребенка. Сообщение из Томска нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Близнецам Матвею и Любе скоро исполнится 4 года. Большую часть своей жизни дети провели в детском доме. Последние полгода Мотя и Люба учатся жить в семье. Близнецов усыновили. Их новые родители не сразу, правда, согласились общаться с журналистами. Российские усыновители вообще редко соглашаются рассказывать свои истории. Во-первых, в России существует тайна усыновления. Во-вторых, многие усыновители говорят, что сталкиваются с косыми взглядами, непониманием и даже осуждением. Родители Матвея и Любы после долгих раздумий все же решились поделиться своей историей усыновления. Мама близнецов Татьяна говорит, что последние полгода были не самыми простыми в ее жизни.
Я не знаю, не так все просто. В любом случае их прошлое, мы же детишек взяли, когда им было 3,5 года, оно сказывается до сих пор. Но ощущение, не знаю, ощущение такое, наверное, счастье. Я все время понимаю, что я настолько много приобрела в жизни, и мне это очень нравится.
Рассказывает папа близнецов Владислав.
Отношение пришло к ним позже. Пришло оно через то, что, как они стали ко мне относиться, как они меня приняли как отца, как стали уже открывать, не просто говорить «папа», а им как они стали относиться, стали тебе доверять. И вот сейчас, я вот, когда берешь в руки, я прям физически ощущаю, что вот уже тактильно руками что-то, это твой.
Это очень важно, чтобы люди, желающие усыновить детей, увидели этих детей по телевизору и преодолели стереотипы по отношению к этим детям. Показать, что дети, живущие в госучреждениях, ничуть не хуже других детей – одна из главных идей проекта «Хочу в семью», рассказывает главный редактор телекомпании ТВ2 Виктор Мучник.
Ты имеешь возможность по телевизору увидеть разных детей, увидеть, что они нормальные, что их единственное, что их отличает от других детей, это то, что просто у них нет родителей. Когда мы начинали с этим проектом, важно было помочь преодолению каких-то комплексов.
50 маленьких историй рассказали за год в рамках проекта «Хочу в семью». История мальчика Саши, очень усидчивого для своих года и 8 месяцев, девочки Ани с длинными черными ресницами, застенчивого Сережки, красавицы Арины и еще многих одиноких детей, мечтающих найти маму и папу. Большинство героев телевизионного проекта уже живут в семьях. Такого числа усыновлений за год в областном доме ребенка не помнят, говорит главный врач Нина Сиянова.
Проект имеет очень большое значение и большой смысл вот конкретно для нашего учреждения. Во-первых, за этот год движение детей было сумасшедшее. 91 ребенок у нас выбыл. Из этих 91 ребенка 86 детей ушли в семьи. Как никогда в этом году большое количество детей было усыновлено. Вот эта цифра, она хоть и небольшая, но в сравнении с предыдущими годами она значительно увеличилась, почти в 2,5 раза.
Дети не должны быть ничьими. Главный лозунг телевизионного проекта «Хочу в семью». Но помочь найти маму и папу можно далеко не всем. В домах ребенка и детских домах остается множество детей, которых нельзя усыновить. По закону отдать в семью можно только тех детей, у которых есть статус на усыновление. Есть дети, которые в госучреждение помещены временно. Это значит, родители отдали своих детей на временное воспитание государству. Главный врач областного дома ребенка отмечает, в последнее время таких детей становится все больше.
У нас 100 детей. Это временные дети. Это дети, которые поступили в связи с временными жизненными трудностями. Хорошая формулировка. Что стоит за этой формулировкой? За этой формулировкой стоит невозможность семье расплатиться с коммунальными услугами. Им трудно. Конечно, это не во всех случаях.
2009 год, обещают, будет непростым, но в Томском областном доме ребенка надеются, что телевизионный проект «Хочу в семью» продолжится и поможет еще многим родителям и детям найти друг друга. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
О своих впечатлениях об уходящей неделе театровед и кинокритик Майя Туровская рассказала по телефону из Мюнхена моей коллеге Веронике Баде.
Майя Иосифовна, как прошла у вас неделя?
Ой, вы знаете, неделя прошла однообразно, довольно скучно, хотя у нас образовалась зима, чего здесь уже давно не было. Настоящий, в смысле холод, снега нет. Я еще все прихожу в себя. Я недавно приехала из Штатов. А это большой переворот во времени, в погоде и так далее.
А что вы делали в США?
Вот это было интересно как раз. Я была в Нью-Йорке по приглашению UJA. Это еврейская организация, которая занимается всякими проектами и так далее. Они меня пригласили на замечательную выставку в Нью-Йоркском еврейском музее. Эта выставка вся происходит из России. Марк Шагал и художники еврейского театра. Очень большая, очень хорошо сделанная. Она показывает, во-первых, знаменитую коробочку Шагала, расписанную им когда-то в фойе еврейского театра. И дальше все спектакли не только Гассета, но и Габимы. Это очень интересно. Это необычайно богатое собрание было, которое хранится вообще в Бахрушинском музее, в основном частично в РГАЛе. А меня пригласили, потому что мы когда-то сделали два фильма с Марианной Таврок, а Мира Тодоровская была продюсером. Один фильм «Театр Марка Шагала» — это как раз вот эта коробочка, объяснение того, что там нарисовано. И, значит, я показывала эти фильмы и рассказывала им что-то, чего они не знают, не могут знать про это, потому что это, как бы так сказать, часть нашей жизни, которую даже и у нас-то мало кто знает. Конечно, было бы очень интересно такую выставку показать в Москве.
А какие-то впечатления интересные еще на этой неделе у вас были? Скажем, прочитанные книги, фильмы, что-то еще?
Фильмы, вот вы знаете, у меня было одно смешное впечатление. Я тут в середине дня вдруг взяла и посмотрела по телевидению, по немецкому телевидению, фильм Хичкока. Я вообще люблю очень Хичкока. И вот я его смотрела и подумала, что сейчас все происходит, знаете, как в математике. Упрощение, 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 упростить формулу. В фильме Хичкока, да, один труп всего-навсего. И то он не показывается как что-то ужасное. Саспенс он создает без единого мордобоя. Вот то, что является основой вообще детективного жанра и фильма. Вносит в это всегда юмор, никакой крови, никаких вот этих ужасов. Смотрится замечательно, просто не переводя дыхание. И вот эта сложность, вот то, что называется sophistication, да, она совершенно уходит из современного кино. Сейчас все достигается путем экшен. Совершенно ушла игра ума. И вот это вот упрощение, 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 упрощение. Вот смотря Хичкока, я об этом подумала с грустью.
С театроведом и кинокритиком Майей Туровской беседовала моя коллега Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфир выходит передача «Мифы и репутации». Ведет программу Иван Толстой. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Гуреева. Мы прощаемся с вами с пожеланиями всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона закрыла последний переход российского газа в Украину.
«Газпром» поставляет газ на границу России и Украины.
Мы не желаем противостояния с Индией. Пакистан не желает войны.
Все здесь присутствующие знакомы с тем давлением, которое оказывает этот кабинет, и возможностями, которые он предоставляет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.